Леонид Филатов. Моцарт и Сальери. Действующие лица. Моцарт, Сальери, хозяин трактира. Поздний вечер в одной из европейских столиц. Трактир невысокого пошиба. Ввиду позднего времени заведение уже закрыто. Посетителей нет. Хозяин, позевывая, неторопливо перемывает пивные кружки. Раздается резкий и нетерпеливый стук в дверь. Хозяин не спешит открывать. Стук повторяется. Хозяин, чертыхаясь на скандального клиента, ковыляет к двери. Стук не смолкает. Хозяин долго возится с замками и щеколдами, и дверь, наконец, отворяется. На пороге незнакомец средних лет, прилично одетый и с явно плохими манерами.
«Кто вы такой?»
«Давай-ка без эмоций, я самый знаменитый из людей».
«Как вас зовут?»
«А ты не знаешь? Моцарт, Владимир Вольф, Вольфганг Амадей».
«Простите, сударь, вот удобный столик. Какую приготовить вам еду?»
«Едою ублажать меня не стоит. Подай-ка мне вина, я друга жду».
«А кто ваш друг?»
«Антонио Сальери. Слыхал?»
«Слыхал. Известный господин».
«Бездарность. Ноты знает еле-еле. К тому ж пижонный бабник и кретин. Как я устал. А я ведь не из стали от злобной композиторской родни. Завистники, завистники достали. Куда ни ткни, завистники одни».
«Коллеги к вам испытывают зависть?»
«Им ничего другого не дано. Бах – лжец, Шопен – подлец, Бизе – мерзавец. Ну а Гуно, оно и есть Гуно».
«Я малообразован и не тонок. Мне и такая музыка сойдет. Вот взять хотя бы Глюка».
«Глюк – подонок».
«Или, скажем, Гайдна».
«Гайден – идиот».
«Вам Мозельского? Рейнского? Какого?»
«Какой ты торопыга, ё-моё! Позволь, я объясню тебе толково, как выглядеть должно сие питьё. Вот я. Ты видишь, он какого цвета? Вино такого ж цвета быть должно».
«Ах, сударь, что же это? Как же это? Зачем же яд подмешивать в вино? Или демоны вас, сударь, одолели? Или небо вы решили прогневить, что вашего приятеля Сальери задумали вы, сударь, отравить?»
«Я ненавидел эту сволочь с детства. Мне с детства был противен этот фат».
«Но, как известно, гений и злодейство – две вещи несовместные».
«Не факт».
«Нет, сударь, так нельзя. Ведь вы же Моцарт. Что скажут просвещенные круги?»
«Пусть, значит, только Моцартов и мочат. А Моцарты и думать не моги».
«Есть способы влияния на Сальери. Угроза, ссора, острый разговор. Ну, в морду можно дать. Но к высшей мере. Уж это, сударь, явный перебор».
«Ступай, болван. Тащи вино, посуду, свечу тащи на стол, подсвечник к ней».
«Извольте, сударь, как угодно, сударь. Ведь вы же, сударь, гений, вам видней».
«Здорово, Моцарт».
«Здравствуй, друг Сальери. Я жду тебя, ты малость припоздал».
«Надеюсь, ты простишь. По крайней мере, публично не устроишь мне скандал».
Друзья обнимаются, после чего усаживаются за столик. К этому времени расторопный хозяин уже заканчивает скромную сервировку.
«Не стану утомлять дежурной речью твой тонкий ум. Занудой быть боюсь. Мой тост предельно прост. За нашу встречу».
«Прошу о лаверды. За наш союз».
«А ты, Сальери, выглядишь невзрачно. В твоих глазах тоска, а в пальцах дрожь».
«Ты выпил, Моцарт?»
«Выпил. Однозначно. А ты чего скучаешь и не пьешь? Я отхлебнул уже 4 раза, а ты еще ни разу, мать твою. Хлебни, придурок. Брезгуешь, зараза».
«Ну что ты раскричался? Видишь, пью».
Сальери выпивает.
Ты, видно, дожидаешься, когда же наступит мой трагический финал.
Признаться, жду.
И не надейся даже, не выйдет. Я стаканы поменял.
Подонок! В мире нет подлее гниды. Убил, зарезал, продал не за грош. Да мне плевать на эти цианиды. Меня обычным ядом не возьмешь. Я выпил яд, но завтра оклемаюсь. Подумаешь, отравленный глоток. Ну, может, животом чуток помаюсь. Ну, может, пронесет меня чуток.
Внезапно Моцарт хватает со стола первую попавшуюся бутылку и выплескивает ее содержимое прямо в лицо Сальери. Тот не успевает увернуться.
Опять вода. Но что за наказание? Где ты, там обязательно вода.
Ты занят, друг. Ты постоянно занят. Но надо ж умываться иногда. Будь тут кирпич, я и кирпич бы бросил.
А вдруг в лицо попал бы сгоряча?
Да у тебя лицо не то что просит, а требует буквально кирпича.
Мне суть твою понять довольно сложно. Я в сотый раз попался на крючок. Мне ничего нельзя. Тебе все можно.
Мне можно. Я же Моцарт, дурачок. С сегодняшнего дня тебе, Сальери, в искусстве больше нечего ловить. Конец твоей судьбе. Конец карьере. Ты ж Моцарта пытался отравить.
А вот счет. Простите, край слегка оторван. Но суть не в этом. Я не о цене. Великий Моцарт, дайте мне автограф. Вот здесь, на счете.
Лучше на стене. Да, лучше на стене. Вишневым морсом. Рекламная приманка для людей. 10 апреля здесь был Моцарт Владимир Вольфганг Амадей.
Леонид Филатов. Гамлет. Действующие лица. Гамлет, принц датский. Тень отца Гамлета. Гораций, друг Гамлета. Ночь. Крепостная стена Эльсинора. На стене Гамлет и Гораций. Гораций, вглядываясь в темень. Поверьте, принц, уже который день я отсюда вижу, как вокруг дворца нетрезвое гуляет привидение, дух вашего великого отца. Гамлет вздрагивает. Чушь, он же умер. Гораций со вздохом. Многим так казалось. Но этот слух, как выяснилось, лжив. Прошло немного лет, и оказалось, что ваш отец вполне, представьте, жив. Гамлет, справившись с испугом. Ну, ладно. Жив так жив. Чего он хочет? Небось, свой курс желает навязать. Гораций. Он о своих соратниках хлопочет, чтоб вы их не мочили, так сказать. Гамлет нервно. Признаться, встреча с ним меня пугает. Гораций успокаивает. Да эти духи не опаснее мух. Вы всенародный принц, великий Гамлет. А это привидение, призрак, дух. Гамлет. Но объясни, Гораций, мне, однако, чего он вдруг повадился сюда? Гораций, он искренне надеется, бедняга, что в нем еще не кончилась нужда. Гамлет артачится. Нельзя ли, чтоб не ночью, не внезапно? Гораций, мой принц, вы что, не знаете отца? Откажете сейчас, припрется завтра и будет так шататься без конца. Гамлет решительно. Что ж, я готов. Гораций, тараща глаза в темноту, кричит. «Король, подайте голос! Глаз выколи, такая темнота!» Гамлет. «Прийти на зов? Ему мешает гордость». Гораций меняет интонацию. «Король, вы нас не примете ли?» Голос из темноты.
«Что?»
Появляется тень отца Гамлета. Гамлет приосанивается. «Привет, отец!» Тень ворчливо.
«Повежливей, растяпа! Ты датский принц, а не дворовый хам. Семья меня любовно кличет папа, а в самых крайних случаях пахан дотошно». «Что во дворце?»
Гамлет с подъемом. «Работаем, не ропщим». Тень ревниво.
«Чай мой еще не выветрился, дух?»
Гамлет пожимает плечами. «Да мы и не проветриваем, в общем, находчиво. Ведь старый дух дороже новых двух». Тень ехидна.
«Я побывал в одном дворцовом зале, с фонариком полазал в темноте. Гляжу, а все мои портреты сняли».
Гамлет конфузится. «Не все. Вернее, все, но не везде». Тень грозит кулаком кому-то невидимому.
«Я так и быть. Обиду пересилю. Мой век еще вернется. Дайте срок Гамлету. Ведь я ж тебя просил беречь Россию».
Гамлет осторожно поправляет. «Беречь просили Данию». Тень издевательски.
«Сберег?»
Гамлет. «Частично. Что сберег, а что не очень. Но берегу. Стараюсь, как могу». Тень хитро.
«Не забывай, сыночек, между прочим, ты у меня в пожизненном долгу».
Гамлет с испугом. «В пожизненном?» Тень ядовито.
«А ты как думал, скромник? Все сыновья обязаны отцам. Ты ж мой наемник. Тьфу ты, чад, приемник».
Гамлет поправляет. «Приемник». Тень сердито.
«Не учи меня, пацан».
После паузы.
«Мне жаловались эти олигархи. Но что ты понимаешь, к ним пристал? Они народ весьма, конечно, гадкий, но я бы их замачивать не стал».
Гамлет корректно. «Замечу вам, без умысла я злого, хоть и не мне вас грамоте учить, замачивать неправильное слово, а правильнее было бы мочить».
Тень раздраженно. «Вот я и говорю, мочить не надо. Не то нагрянет в Данию беда. Отечество подобием станет ада. Ты понял, Гамлет?»
Гамлет сдержанно. «Буду краток. Да». Тень отца Гамлета растворяется в темноте. Снова появляется Гораций. Гораций сочувственно. «Похоже, разговорец был горячий. Что он сказал вам, если не секрет?» Гамлет. «Неважно. Не волнуйся, друг Гораций. Отец очередной мне дал совет». Взрывается. «К работе подхожу я с меркой строгой, но лезут все с советами, хоть плачь. А тут еще отец. Того не трогай, того погладь, а этого назначь». Гораций. «Вам надо побеседовать с народом». Гамлет. «Беседовал? Что толку, ё-моё? Народ у нас весьма неоднороден. На встрече всяк советовал свое. Один в сердцах кричал: даешь порядок. Другой: свободу, — яростно кричал». Гораций осторожно. «А вы им что?» Гамлет мрачно. «Я был предельно краток». Гораций нетерпеливо. «Так что вы им сказали?» Гамлет. «Промолчал. Одни хотят в стране либерализма, другим нужна железная рука». Гораций успокаивает. «У вас такая мощная харизма, вам то и то простят наверняка». Гамлет в отчаянии. «Одни твердят, я слишком осторожен, другие: я диктатор и тиран. Путей миллион, а выбор невозможен. Скажи, как быть, дворцовый ветеран?» Гораций. «Советом вам помочь никто не сможет. Услышьте голос собственной судьбы. Всех принцев лишь один вопрос тревожит». Гамлет с надеждой. «Какой вопрос?» Гораций с чувством. «To be or not to be?» Наставительно. «К вершине путь нелегкий и не близкий». Гамлет не может успокоиться. «Напомни, как вопрос-то твой звучал?» Гораций удивленно. «Вы что, не говорите по-английски?» Гамлет. «Я в юности немецкий изучал». Гораций сладко зевает. «Стите, принц, мне сон смыкает очи, и мысли поворачивает вспять. Бороться нету сил. Спокойной ночи. Я ухожу. И вы ступайте спать. Гораций уходит в темноту. Принц остается один. Принц ворчит себе под нос. Ступайте спать. Как будто это просто. Венца бы мне сейчас. Да нет, венца. Вслед Горацию. А как он переводится? Вопрос-то. Голос Горация издалека. Не помню, принц. Спросите у отца. Леонид Филатов. Из ранних стихотворений. В урочный час, назначенный для бдения, в заветный час, секретный от семьи, слетаются к окну, как привидения, умершие товарищи мои. И в продолжение всей бессонной ночи, покамест время их не истекло, толпа родных фантомов, что есть мочи, стучит в мое оконное стекло. Тот просит в институт устроить дочку, тот просит оплатить его долги, тот просит, наконец, поставить точку той склоки, что посеяли враги. Товарищи дают мне полномочия отстаивать посмертную их честь, но чем могу товарищам помочь я, коль у меня своих забот не счесть? В своей судьбе так муторно и сиро, что о других и думать не моги. Мне своего бы выпистывать сына, и мне свои бы выплатить долги. Гляжу на них домашний виловатый, расслабленный уютом и вином, уже и тем пред ними виноватый, что нахожусь сейчас не за окном. И тупо размышляю, гладя кошку, вот завтра грянусь, озимь не дыша, к чему тогда надежному окошку захочет прилететь моя душа? Удача. День закончен, и кисть до утра остывает светло и натруженно. Головешкой ночного костра в темноте догорает натурщица. Я гляжу на законченный труд, и, как это случается издавна, понимаю, что новый этюд — это, в общем, не новая истина. Но я счастлив, как юный жених, и танцуется мне, и хохочется. Я сегодня остался в живых на войне, именуемой творчество. Уцелевший, стою у холста, полный счастья, испуга, смятения. Уважайте удачу, когда неудача была бы смертельна. 1964 год. Застенчивая синенькая будка, поеживаясь, зябнет на ветру. Кассирша улыбается, как будто раздаривает пропуски в весну. Хотите поглазеть на акробата? Вот он идет, свободно и легко, и яркий луч, как желтая заплата, устроился на выцветшем трико. Могучая весенняя крамола его к прыжку подталкивает вдруг, но тесен акробату, как камора, для выступления выделенный круг. Вот он во власти юного азарта, вниманием толпы смущен и горд, пульнул себя в немыслимое сальто, коротким, словно выстрел. Але, гоп! Довольно вам завистливо коситься. Если счастьем вы обделены, купите на полтинник у кассирши совсем немного цирка и весны. 1964 год. Кукольный театр. Сверкающий очечками лукаво, пред самым входом в кукольный театр нас встретит добродушный папа Карло, наговорит приветственных тирад, как водится, предложит вам раздеться и скажет: «Постарели? Не беда, сегодня вы вернулись в ваше детство. И пусть сегодня будет, как тогда. Оставьте здесь газеты и окурки, и сплетни о житейских пустяках». Старик великолепен в новой куртке и в полосатых радужных чулках. Берите все, что видите, на веру, рыдайте вслух и радуйтесь взахлеб, а жизненного опыта химеру на этот случай сдайте в гардероб. Он все смешает, годы, дни и числа, он всех омолодит в один момент и будет счастлив тем, что получился крамольно-озорной эксперимент. Потом, как в детстве радостен и светел, растает он в волшебном далеке, как в детстве. Но тогда я не заметил заштопанную дырку на чулке. Как в стене замуровали, заклепали, а забвение — надежная стена. Не оставили для тайны заклинаний, по которым открывается она. Все пустое — зрение, слух и осязание. Нужно знать свое волшебное сезам. И в надежно замурованном сезане, скрипнув, медленно откроется сезам. 1966 год. Будто синяя лошадь ночью носится прочь, я иду через площадь, как идут через ночь. В несчастливые миги ухожу от тоски, как неслышные крики жмут вдогонку такси. Мне бывало и хуже. Зарубил на носу, что стучать в ваши души, что аукать в лесу. Я смешон и галантен, но ни звука в ответ. Я в какой из галактик, на какой из планет? Кабачок на Дзержинке, чистота и уют, то ли спорят о жизни, то ли попросту пьют. Незнакомые лица и чужие слова. С добрым утром, моя столица, золотая моя Москва. 1966-1967 годы. Гусарский марш. Под причитания полковых мамаш мы вынимаем нотные альбомы. Давным-давно расстреляны обоймы. У нас в руках один гусарский марш. Мелодии игрушечных атак мы вас берем сегодня на поруки. Вас надо петь сурово и по-русски. Сурово и по-русски, только так. Мы трубы, как винтовки, рвем с плеча. Они ревут тревожно и бессонно. Сегодня мы хороним Гершензона, Илюшу Гершензона, трубача. А степь была безмолвна и седа, и этот марш казался неуместным, но мы его трубили всем оркестром отчаяннее и громче, чем всегда. И снова шли, не видя ничего, и степь горячим маревом шипела. Мы не играли скорбный марш Шопена, мы не играли скорбный марш Шопена, мы не успели выучить его. Чудеса всегда доверены минутам. Чудо трудно растянуть на полчаса. Но минуты мы неряшливо минуем, и поэтому не верим в чудеса. Вот пузатая нарядная солонка. Попытайтесь убедить себя на миг, что солонка — это тетушка-солоха, а узоры — это вышитый рушник. Не сумеют, ну и ладно. Но при этом осмеют тебя на весь на белый свет. Но природа не прощает не поэтам, мстя за каждый неразгаданный секрет. И когда предметы трогая неловко, мы разгадку задеваем в попыхах, нам разгадка мстит, как та боеголовка, и предметы разрываются в руках. 1967 год. Подарок Андерсона. Ты не веришь в таинственность радуги и загадок не любишь совсем. Ты сегодня сказал мне, что яблоки — это тот же коричневый джем. И глаза у тебя улыбаются, и презрительно морщится нос. Ведь у взрослых ума не прибавится, если к ним относиться всерьез. Ты не числишься в сказочном подданстве на 7-м от рождения году. Это яблоко самое позднее из оставшихся в нашем саду. Это яблоко солнечной спелости, как последний счастливый обман. дарит вашей взрослеющей светлости. С уважением, Ганс Христиан. 1968 год. Однажды утром. Белым бело, и в этом белом гимне явилась нам болезненно остра необходимость тут же стать другими, уже совсем не теми, что вчера. Как будто Бог, устав от наших каверс, от ссор и дрязг, от жалоб и нытья, возвел отныне снег, крахмал и кафель в разряд святых условий бытия. И вдруг шаги и разговоры стихли, и тишина везде вошла в закон, как результат большой воскресной стирки одежд, религий, судеб и знамен. 1969 год. Первый снег. Еще вчера, как снимок дилетанта, осенний день расплывчат был и слеп, а нынче, скрупулезно и детально, его дорисовал внезапный снег. Еще вчера проступки цвета сажи и при грешении серые мазки казались органичными в пейзаже чумазой и расхристанной Москвы. А нынче смотрим в окна с изумлением. Весь мир присыпан белым на вершок и кажется чернейшим преступлением вчерашний незатейливый грешок. Белым бело, и в этом белом гимне приходит к нам болезненно остра необходимость тут же стать другими, уже совсем не теми, что вчера. Как будто Бог, устав от наших каверс, от слез и драк, от кляус и нытья, возвел отныне снег, крахмал и кафель в разряд святых условий бытия. И кончились бои, и дрязги стихли, и тишина везде вошла в закон, как результат большой воскресной стирки одежд, религий, судеб и знамен. 1975 год. Баллада о последней рубахе. А комод хранил рубахи, как надежды. А война уже не шла который год. И последняя на шест была надета и поставлена на чей-то огород. Это так невероятно и жестоко, что стоишь не огорчен, а изумлен, как над дудочкой лихого скомороха, о котором узнаешь, что он казнен. А хозяин был такой веселый малый, а хозяин, вам, наверное, невдомек, на вокзале так смешно прощался с мамой, что погибнуть просто-напросто не мог. Уже молчит в полях война который год, и все же ждет его она, и все же ждет. Бог знает, кто ему она. Наверное, жена. Ах, сколько там дорог, путей в чужой стране! Ах, сколько было злых людей на той войне! А в это время ждут вестей, наверное, вдвойне. Ее солдат, который год, лежит в полях. Дымится шлях, он к ней бредет на костылях. Он к ней, наверное, придет, он все-таки придет. Она рукой слезу утрет, она права. Бронить за поздний твой приход ее права. Но наверху над ним растет, наверное, трава. 1962 год. Итальянский солдат удивительно юн. Он не спит на привалах, он мысленно дома. Есть такая земля по дороге на юг, где любая девчонка, ну, просто Мадонна. Там живут рыбаки, замечательный люд, обожженный седыми морскими штормами. А к тому же, как сын, я всегда однолюб, и как сыну мне здорово хочется к маме. Только рядом солдат из далекой страны, он устало прилег на усталые камни. А вдвоем нам враги ни черта не страшны, а вдвоем и война не страшна нам ни капли. Есть другая земля, где жарища и стынь чередуются долгие тысячелетия, где бесчинствуют ветры, джигиты пустынь, где лукавый косе объезжает селение. Есть такая земля, а на ней повелось – Только честный имеет права на обеты. Только в праведных битвах прощается злость. Только правый способен добиться победы. Ты обязан вернуться с победой, солдат. Если дома почую тревожные вести, над аулами луны, как бубны, гремят, и туркменки поют итальянские песни. 1964 год. Открытие. Мир, кажется, зачитан и залистан, а все же молот, молот все равно. Еще не раз любой из древних истин в грядущем стать открытием суждено. И смотришь с удивлением кроманьонца, и видишь, пораженный новизной, какое-то совсем иное солнце, иное небо, шар земной иной. О радость первозданных откровений! О сложность настоящей простоты! Мы топим их в пучине чьих-то мнений, сомнений и житейской суеты. Они даются горько и непросто. Который век завидовать веля безвестному Колумбову матросу, что первым хрипло выкрикнул «Земля!» 1966 год. Я торчу в снегу, как зимний колос, тоненький, бездумный и больной. Слышу я, как кто-то воет в голос, чувствую, что голос этот мой. Знаю, что сейчас кричать не надо, но остановиться не могу. Ох, какой прищур у лейтенанта, ах, какое солнце на снегу. А вчера таким же днем погожим я в друзьях, увидевший врагов, был убит, расстрелян, укокошен пулеметной яростью зрачков. А солдаты ружья чистят снова, будни окаянные кляня, и опять стреляют, как в живого, в мертвого, в убитого, в меня. 1966 год. Дюйм. И как всегда была стена, стена из мертвого гранита. Что за собой она хранила? Что в толщах прятала она? Мысль билась зло и горячо, вгрызаясь в каменного монстра. Но камень был сильнее мозга, на дюйм, на целый дюйм еще. И мысль проигрывала бой. Ее на драку не хватало, и в череп шлепалось устало, и ныло в черепе, как боль. А умник долгие года переживал, зубами клацал. Что за стеной? Соседний карцер? Или ближайшая звезда? 1965 год. Гёзы. Слышите охи, слышите ахи. Это для гёзов строятся плахи. Солнце лучом нам прощальным машет. Стонет земля похоронным маршем. Эй, не робейте, пойте и пейте. Не умереть после смерти сумейте. Нашим грехам индульгенции не хватит. Гёз за прожитое жизнью заплатит. Эй, голенастый, в робе цветастый, выпей ты с нами, выпей за нас ты. Кружится все разноцветной мозаикой, море в неводе солнечных зайчиков, солнце, земля и небо за руки, взявшись, крутятся в пестрой мозаике, солнце в бокалы, луч свой макало, пенилось солнце в прозрачных бокалах, пенилось, билось, бурлило игриво, словно шипучее золото пива, пенилось весело, пенилось грозно, грозно, как кровь неотмщенного гёза. Эй, не робейте, пойте и пейте, не умереть после смерти сумеете. Фотоателье. Ты объектив, ко всем привычно льстив. О, сколько нас с тобою обезличено! Свидетель бутафорского величия, малюсенький обманщик объектив. Зато потом мы все красивы сказочно, зато потом горды, как короли. И то сказать, не зря за эти карточки заплачены хорошие рубли. Но не в рублях бываем мы ограблены. Нас в чем-то большем грабят догола. Покамест щедро лгут нам фотографии, в углах молчат сурово зеркала. Баллада о началах. Не сложен мир. Совсем не сложен. Мир прост. Он в сущности таков, что может быть легко разложен на мудрецов и простаков. Мы простаки. Мы в жизнь бежим. Мы верим в хлеб, в любовь и в книги. И не рассчитываем миги, что составляет нашу жизнь. И год как день, и день как миг. Мы жмем сквозь беды и невзгоды и экономим чьи-то годы за счет непрожитых своих. А мудрецы глазеют вслед. Их жизнь скупа и неразменна. В ней ни рассвета, ни разбега, ни взлета, ни паденья нет. Жизнелюбивы и юны, они хохочут, как фальстафы. Но их начало, как фальстарты, однообразны и скучны. Не знать бессонниц, пить до дна и жить, сомнениями не мучась. Неужто это все же мудрость? Неужто все-таки она? Романтики. Романтики, смолите ваши мачты и задавайте корму лошадям. Моряк из Ливерпуля, идальго из Ла-Манчи кочуют по морям и площадям. Но мир бродяг неверен и обманчив. Не верьте в их веселое житье. Дрожит, как тощий мальчик, распятая на мачте, измученное мужество мое. Мой друг совсем не думает о смерти, но, зная, как спасти меня от бед, он молча даст мне сердце, возьмет и вырвет сердце спокойно, как троллейбусный билет. И детям пусть когда-нибудь расскажут от бед убереженные отцы, что, в общем, и у сказок, таких счастливых сказок, бывают несчастливые концы. 1965 год. Все справедливо, никаких обид. Зовут к обеду, и в крови коленка, а всякий невоюющий убит. И что еще противнее – калека. Но в праведности дела убежденный, мальчишка хочет честного конца. И словно два некормленных птенца пищат его мозоли из ладоней. Он моет руки, он глотает суп, глядит на мир без хитростней агитки. А там внутри вовсю вершится суд, где судьями встают его обидки. А нынче судишь проигрыш не зло, пытаясь быть раздумчивым и веским. Ну что же, говоришь, не повезло, а драться, в общем, незачем и не с кем. Ты ждал врага, и вот оно сбылось. Теперь ни в коем случае не драпай, припоминай свою былую злость. Дерись сегодня той ребячьей дракой. Пусть детство проступает сквозь туман, подчеркивая трудность испытания, и каждый незаслуженный тумак становится моментом воспитания. 1966 год. Я себя проверяю на крепость. Компромиссы, какая напасть? Я себя осаждаю, как крепость, и никак не решаюсь напасть. Не решаюсь, боюсь, проверяю, вычисляю, тревожно сопя, сколько пороху и провианту заготовил я против себя. Но однажды из страшных орудий я пальну по себе самому. Но однажды слепой и орущий задохнусь в непроглядном дыму и пойму, что солдаты побиты, и узнаю, что проигран бой, и умру от сознания победы над неверным самим же собой. 1967 год. Когда, обвенчанный с удачей, я гордо шел от алтаря, народ сочувственно судачил. Зазря, мол, все это, зазря. Не верят, так или иначе, но я на свадебном пиру. Удачи, родненький, удачи, себе отчаянно ору. Но все верна воспоминанию, другому все еще верна. Прости, соколик, помираю, тихонько шепчет мне она. И гость, поднявшийся для тоста, едва не расплескав вино, в растерянности сел и просто добавил: «То-то и оно». 1970 год. Я заметил, что за мной шпионят вещи. Смотрят так многозначительные вещи, будто молча обещают страшный суд, будто что-то и куда-то донесут. По квартире пробираюсь воровато. Значит, в чем-то я виновен, вероятно. Вон часы, на прежнем месте, на стене. Почему же от них мурашки по спине? Я неведением просто измочален. Перестаньте шантажировать молчанием. Но молчит и улыбается в ответ холодильник, ироничный, как Вольтер. Ах, свадьбы грузинские! Славно и странно. Сидят молодые, тревожно тихи. А где-то в Тбилиси гортанно и страстно Симон Чиковани читает стихи. А только что бубны метались по кругу, гремя, хохоча, выбиваясь из сил. Но, вскинув антенну тревожно, как руку, транзистор внимания вдруг попросил. Откашлялся как-то знакомо-знакомо, и мудрой иронией око зажег, и стал тамадою легко и законно пластмассовый белый серьезный божок. В селениях свадьбы обычны, как будни, покуда в домах не пустеют мехи, хохочет любовь, задыхаются бубны. Поэт Чиковани читает стихи. На дорогах смола растоплена, а автобус идет в Ростокино, а в автобусе только я да ты, да в газетном кулечке ягоды, а в губах твоих земляничина, будто ранка, что не залечена. 1966 год. Провинция. Все тот же дождь по тем же четвергам, и по ночам разбойная гитара, и тот же старый сад, и тот же гам, из той же школы имени Гайдара. Все так же прост чертеж моей души, моей тоски, моей любви давнишней. Спасибо той бесхитростной глуши, меня такой любовью одарившей. Все так же скуп рисунок за окном, все те же три сиреневые ветки, бедовый дед с чумазым пацаном и скучный муж хорошенькой соседки. 1966 год. Свадебный этюд. Полный снежным скрипом, конским храпом и крахмальной свежестью рубах, по утрам похрустывает Краков, как морозный пряник на зубах. Пять саней подкатывают к месту, где пылает солнечный костел. Пять парней несут в него невесту, будто ветку хвороста в костер. А жених уже ступает следом, а жених уже очами ест, пахнущие ладаном и снегом губы самой лучшей из невест. А невеста вздрагивает чутко, и чего скрывать перед людьми? Как же свадьбу, этакое чудо, Бог позволил сделать без любви? А в дому она опять все та же, смотрит, улыбается незло. Кто сказал, что панночке Наташе с женихом не очень повезло? Полно, все ли сыты в этом доме? Может, что забыто в торопях? Бестолково, как сверчок в ладони, мечется улыбка на губах. 1967 год. Гурзуф. Светлеет море, отступают страхи, и можно услыхать за три версты, как треснул ворот пушкинской рубахи от хохота, стихов и духоты. Минута и луна в притихших травах, в исполненной торжественности миг, откроет, как провинциальный трагик, напудренный величественный лик. Здесь все конкретно, крупно и несложно. Из моря, скал и пляжного песка. Здесь в истину поверить невозможно, настолько эта истина близка. Зато дана возможность в этом мире все заново осмыслить и понять. И вдруг узнав, что дважды два — четыре, впервые удивиться, что не пять. Ах, дважды два! Не может быть сомнения. Пусть так. Но здесь всегда бестактен тот, кто в этом пустяковом откровении открытие для себя не признает. Вот истина, она подходит ближе. Спеши всплеснуть руками, тугодум. Здесь дважды два нуждается в престиже, как только что пришедшая на ум. А женщина глядит, не понимая. Она в своем неведении права. И я шепчу ей на ухо, родная. И каждый слог в отдельности, родная. И медленно по буковкам, родная. О, Господи, какие есть слова. 1967 год. А началом явился испуг от нечаянно хрустнувшей ветки, и дремучий немыслимый звук шевельнулся тогда в человеке. Человек начинал говорить, и не в силах бороться с искусом, обнаружил великую прыть во владении этим искусством. Он придумывал тысячи тем, упиваясь минутным реваншем. Говорить, а о чем и зачем, человеку казалось неважным. Он смолкал по ночам, но и тут, что ни утро, в поту просыпаясь, он пугался безмолвных минут и ничем не заполненных пауз. Но однажды случилась беда. Он влюбился и смолк в восхищении, и к нему снизошла немота и совершил обряд очищения. Он притих и разгладил чело, и до боли почувствовал снова то мгновение, после чего станет страшно за первое слово. 1969 год. Стихи, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину. Михайловская. «Поэты браконьерствуют в Михайловском». Капкан расставляют и силки, чтобы зловить нехитрой той механикой витающие в воздухе стихи. Но где же они, бациллы вдохновения? Неужто не осталось ничего? Пошарьте-ка в чернильнице у гения, да загляните в шлепанцы его. Ищите же, спешите же, усердствуйте, дышите глубже, жители столиц, затем, чтоб каплю пушкинской эссенции в своих разбойных легких растворить. А, впрочем, разглядим их в новом качестве, оставив обличительный трезвон. Ей-богу, в их как будто бы чудачестве есть свой весьма трагический резон. Всю жизнь они потели от усердия, хватая друг у друга черпаки, и вот теперь им хочется бессмертия, щепотку и реальной чепухи. Назначенные временно великими, они в душе измученные таят, тоску по сверхтаинственной религии, религии по имени Талант. И хоть они публично почитаемы, за их, как говорится, трудодни, они никем на свете не читаемы, за исключением собственной родни. И хоть у них, певцов родной истории, сияет финский кафель в Нужниках, им сроду не собрать аудитории в родном дворе, не то что в Лужниках. И хоть начальство выдало по смете им от общих благ изрядную щепоть, им вскоре стало ясно, что бессмертием заведует не Суслов, а Господь. Кто в этом виноват? Судьба ли грешница? Начальство ли? Или собственный нефарт? Но им теперь во сне такое грезится, в былое время хлопнул бы инфаркт, что все они в джинсовом ходят рубище, и каждый весел, тощ и бородат, что их стихи, отважные до грубости, печатает один лишь сам издат, что нет у них призов и благодарностей, тем более чинов и орденов, и что они не мафия бездарностей, а каждый одарен и одинок. Поэты браконьерствуют в Михайловском, и да простит лесничий им грехи, а в небесах неслышно усмехаются летучие и быстрые стихи. Они свистят над сонными опушками, далекие от суетной муры, когда-то окольцованные Пушкиным, не пойманные нами с той поры. Последняя песенка старого дуэлянта. «Ах, господа, ну вот я вышел, покинув праздничный обед». В одной руке кулечек вишен, в другой нескромный пистолет. А день прекрасен и торжествен, а нам стреляться, неужель? Прошу прощения у женщин за эту глупую дуэль. Друзья не крикнут мне «Куда ты?», они суровы и честны, и нервно стынут секунданты, и громко тикают часы. И жизнь моя уже конкретна для пистолетного огня, и чья-то черная карета за поворотом ждет меня. Не верю в смерть, скорее поверю в никчемность всех моих стихов. Любовь, светящаяся форелью, лежит на дне моих зрачков, а вскоре медики измерят мое холодное чело, и жизнь тихонько мне изменит, но не изменит ничего. И ты прости меня, Всевышний, но снова встав под пистолет, я стал опять бы лопать вишни и целить только в белый свет. И ты прости меня, Всевышний, за то, что жил навеселе, за лишних баб, за стих мой лишний, за лишний день мой на земле. Пущин едет к Пушкину. Как от бешеной погони, как от лютого врага, мчатся взмыленные кони прямо к черту на рога. Мчатся кони, что из силы, вдоль селений и столиц. Нет шлагбаума в России, чтобы их остановить. Скоро ветер станет тише, и спадет ночная мгла, и вдали забрезжит крыши долгожданного села. Выйдет Пушкин, тощ и молод, на скрипучее крыльцо, опрокинет в синий холод сумасшедшее лицо. Что за гость почует сердцем и затеет звонкий гам, и рванет к нему, как сеттер по нетронутым снегам, и в глуши далекой ссылки беспечально и легко вдруг засветятся бутылки петербургского клико. Но покамест цель далече, холод лют и ветер крут, и приблизить время встречи может только резвый кнут. Мчатся кони в чистом поле, мрак и вьюга, все не в счет. Эй, ямщик, заснул ты, что ли? Пошевеливайся, черт! 1977 год. Разговор на балу некоего кавалергарда с некой дамой о Пушкине. Неужто этот ловелас так сильно действует на вас, святая простота?
О да, мой друг, о да.
Но он же циник и позер. Он навлечет на вас позор и сгинет без следа.
О да, мой друг, о да.
И зная это, вы б смогли пойти за ним на край земли, не ведая стыда.
О да, мой друг, о да.
Ужель он так меня затмил, что я вам сделался немил тот час и навсегда?
О да, мой друг, о да.
Но я же молод и силен, имею чистыми миллионы, ростом хоть куда.
О да, мой друг, о да.
И все же мне в который раз случится выслушать отказ, сгорая от стыда.
О да, мой друг, о да.
Ну что ж, посмотрим, кто есть кто. Годков примерно через 100. Кто прах, а кто звезда.
О да, мой друг, о да.
Песня няни. Видишь, в небе над трубой светит месяц голубой. Экой ты неугомонный, наказание мне с тобой. Я колоду разложу, посужу да порежу. Ты поспи, а я покамест на тебя поворожу. Увезут тебя птенца от родимого крыльца. Слышу оханье кибитки, слышу всхлипы бубенца. Будут злоба и хула подсекать тебе крыла. Будут палки и каменья, слышу хрупанье стекла. 40 неполных лет ты покинешь Божий свет. Слышу щелканье затвора, слышу подлый пистолет. Ох и страх от бабьих враг, где не кинешь всюду мрак. Может, врет дурная карта, может, будет все не так. Видишь, в небе над трубой дремлет месяц голубой. Ну-ка спи, а то маманя заругает нас с тобой.
Кюхельбекер.
Ему какой уж месяц нет письма, а он меж тем не ленится и пишет. Что сообщить? Здоровьем он не пышет, и это огорчительно весьма. Он занемог и кашлял целый год. Хвала его тобольской Дульцинеи.
он мог бы захворать еще сильнее, когда бы не своевременный уход. Но что он о себе да о себе, унылый пимен собственных болезней? Куда важнее спросить, да и полезней, что слышно у собратьев по судьбе? Как друг наш Н, прощен ли за стихи? Он числится у нас в Дантонах с детства. Н поступил на службу в министерство, публично осудив свои грехи. Как буйный Р все так же рвется в бой. О, этого не сломит наказание. Р служит губернатором в Казани, вполне довольный жизнью и собой. А как там К? Все ходит под мечом, мне помнится, он был на поселении. К взят на службу в третье отделение, простым филером, то бишь стукачом. Как вам не позавидовать, друзья? Вы пестуете новую идею. Тиран приговорен, уже злодею. Зачеркнуто, про то писать нельзя. Однако же ему не по себе. В нем тоже, братцы, кровь, а не водица. Он тоже мог бы чем-то пригодиться, коль скоро речь заходит о борьбе. Таких, как он, в России не миллион. И что же в том, что он немного болен? В капризах тела точно он неволен, но дух его по-прежнему силен. Он пишет им, не чуя между тем, что век устал болтать на эту тему. Нет добровольцев бить башкой о стену, чтоб лишний раз проверить крепость стен. Все счастливы, что кончилась гроза. А он, забытый всеми, ждет ответа, тараща в ночь, отвыкший от света, безумные на выкоте глаза.
Подметное письмо. Ах, видать, недобрыми ветрами к нашему порогу принесло это семя полное травы, это распроклятое письмо. Да чего ж молва у нас коварна, очернит любого за пятак. Ангел мой, Наталья Николаевна, ну скажи, что все это не так. Ах, видать, недобрыми ветрами к нашему порогу принесло это семя полное травы, это богомерзкое письмо. Кто-то позлословил, ну и ладно, мнение толпы для нас пустяк. Ангел мой, Наталья Николаевна, ну скажи, что все это не так. Ах, видать, недобрыми ветрами к нашему порогу принесло это семя полное травы, это окаянное письмо. Голова гудит, как наковальня, не дает забыться и уснуть. Ангел мой, Наталья Николаевна, не молчи, скажи хоть что-нибудь.